опыт сознания как такового, в котором родилось что-то, что есть то, что было, что уже сказано. Но это должно родиться, чтобы быть понятым. Это вот, если мы не сможем в голове уместить этот парадокс, а сейчас я опять перед вами в качестве иллюстрации своих собственных мыслей. То есть то, что я сейчас говорю, я не знаю. Я снова пытаюсь знать то, что знал. Вот сейчас. То есть сейчас я снова пытаюсь впасть перед вами то, что я знаю. Чтобы было понятно, о чем идет речь. Чтобы понятно было, это парадоксальная вещь, что лишь родившись в том, что можно назвать вот некоторым сознательным опытом, нечто может быть тем, что уже есть. В нем имеют место какие-то нечто вечное, которое можно назвать эмерженциями. Какие-то вспыхивают акты рождения, понимание как рождение. Ну а в родившемся, казалось бы, ничего нового нет. Есть то, что вот Шекспир говорил и думал, и что режиссер ставил, что я в книжке читал. Но если случается акт понимания или мысли, случается вот это вот парадоксальное рождение того, что уже есть. И вот этот сознательный опыт и называется игрой. В случае Арто это театральная игра. То есть театр есть физическая организация, поэтому Арто был противником театра диалога, психологического театра, потому что он прекрасно понимал, что не происходит этого, не происходит перехода из уст актера на сцене, из содержания слов, которые он говорит, не происходит перехода вот этих состояний в голову, в слух сидящего в зале зрителя. Что совсем не об этом идет речь. И поэтому дальнейшие изыскания, психологические изыскания, дальнейшие диалогические ухищрения, чисто литературные, самого текста пьесы, это не есть путь театра. Это ничего не дает. Поэтому почему-то иногда вот в текстах о театре и его двойнике Арто вдруг неожиданным образом все время дает театру чисто пространственные определения. Как бы вся проблема в том, что как актеры стоят и двигаются относительно друг друга на сцене. Что мы сразу, конечно, не понимаем, непонятно нам это. Но здесь имеются в виду вот эти вещи, о которых я говорил, они простые, обыденные значения. Так вот, и эта игра грозная. То есть Арто из себя это знал, а мы тоже можем знать, что вот это создание ситуации, в которой что-то может рождаться, а то, что есть, может быть только снова рождаясь, эта ситуация похожа на ситуацию того, что происходит в грозовой атмосфере, то есть в каком-то медиуме, в какой-то среде, насыщенной электрическими разрядами. Насыщены силами, которые вообще несовместимы с физическими способностями человеческого существа, которые опасны для него, которые могут его разрывать, раздирать его тело, наносить ему кровоточащие раны. Это как бы, это мысль есть нечто рождаемое в грозе. Мысль есть событие, а не дедуцируемое и логически получаемое содержание. Здесь я совершенно учитель, я не имею никакой проблемы с соотношением рационального и иррационального. Эти все развлечения для нас не имеют никакого смысла. Я лишь просто беру, рассматриваю мысль, как делал я Арто и как Ницше на себя ощущал, рассматриваю мысль как органическое образование. Мысль, очевидно, есть некоторые духовные организмы, которые распадаются и вновь складываются вот в той ситуации, которую я называл, которую я называю грозой. Тем самым театр есть всегда театр театра. В каком смысле слова? Вот я сейчас даю такое парадоксальное определение. Ну, это фраза классическая. Вы знаете, что 16-17 век – это просто ходовая фраза, что жизнь есть театр, жизнь есть игра. Более того, весь космос, даже на одном из портретов Декарта, есть один известный портрет, Хальцем написанный, а другой менее известный портрет тоже написанный голландским художником, менее известным, где у Декарта довольно очень мягкое, в отличие от хальцевского портрета, довольно мягкое лицо, и там подпись, явно выражающая суть декартовского отношения к миру. «Mundus est fabula» – «Мир – это сказка». Правда, там не добавленная что-то сказка, рассказываемая идиотом. Ну, «Mundus est fabula» – «Мир – сказка». А вот то, что говорится о мире, это сказка, и здесь отдельное что-нибудь говорится, это сказка сказки. В нашем случае театр театра. Что это значит? Ну, скажем так, ведь когда я говорил о невозможности мысли, о вот этих состояниях, которые нельзя иметь, в которые нужно впадать, и что для этого впадения есть специальные машины или специальная техника, в случае Арто такая техника – это театр и так далее, я говорил о следующем, что в каждом случае речь идет о разоблачении. Чего-то, в качестве изображения или чего-то как изображающее нечто, что вообще не может быть изображено. Так, я, кажется, сам себя галча дырача метал. Как это сказать? Начнем снова. Попробуем впасть в то, что нельзя иметь формулой. Ведь не существует театр без театральности. То есть не существует такой игры, которая бы не указывала бы сама на то, что это игра. Вот очень часто говорят о реализме театра, что актеры что-то изображают, что вот, и, скажем, элемент актерства максимально должен быть стерт. Передо мной должно быть то, что он изображает. Это не театр, это все чушь и ерунда. Не существует театр без специальной театральности, то есть показы того, что то, что есть, это только актер, изображающий. Что изображающий? То, чего нельзя изображать, что не может быть изображено, что может быть только быть, есть. То есть это всегда другое по отношению к изображению. И изображение должно, пытаясь якобы изобразить это, в то же время указывать на самого себя, как лишь изображение того, чего изобразить нельзя. Поэтому у него, у Арто всегда «le théâtre son double», его другое. И в этом смысле мы все актеры в самой жизни. То есть мы все время что-то изображаем. Мы не есть, а изображаем. А то, как мы есть, можно лишь показать изображением изображения, то есть театром театра. Тогда происходит катарсис. Только театром театра. Вот то, что я говорил, мысль, это то, есть, то что невозможно, то, возможное или возможная невозможность, то, что в том не, почти что невозможно видеть. Если случилось, так же вот как почти что невозможно, жизнь как таковая, но вот случилось, это нельзя удержать, нельзя иметь. В этом можно снова новым сознательным опытом, снова в этом можно впасть. И так бесконечно. Так это же не поддается изображению. То есть на это возможно, например, существует такая культура, возможно, в которой может существовать запрет даже на попытку изображения неизобразимого. Ну, скажем, вы знаете, в мусульманской культуре существует запрет на изображение. И тогда парадоксальным образом я утверждаю, что европейский театр есть театр, доказывающий невозможность театра. То есть театральное изображение, доказывающее невозможность изображения вот того, о чем мы говорим. Вот это было, так я понимаю, внесенное, то, что внес Арто, какой опыт он внес в театр. То есть это, как я описываю, фактически метафизический театр, так ведь? Но это не интеллектуальный театр. Вот чем отличается там, поэзия Арто и поэзия, они не только театр, от так называемого интеллектуального театра или интеллектуальной поэзии. У Арто нету интеллектуальных тем. То, что происходит, должно было бы происходить на сцене Арто, это обычные человеческие страсти. Кровь, любовь, убийство, понимание, непонимание друг друга, движение каких-то вот человеческих астероидов, которые сталкиваются с большим скрежетом между собой. Так вот, Какарима Фура, Тратвим Хмаурия. Так вот, я сказал, что это как бы прямо обратной стороны, чем запрет на изображение, ну, как изображение Бога воспрещались, вообще изображение, скажем, в еврейской культуре, в исламе. Определенного рода изображения запрещены. В Европе наоборот, казалось бы. Но интересно, что в смысле мыслительной техники за этим стоит одна и та же идея. Идея того, что есть вообще что-то неизобразимое. И что мы в нашей обыденной опыте жизни лишь, в общем-то, марионетки чего-то другого, и что показать это, можно устроить театр. Театр театра, который позволяет нам впасть и впадать по мере самого акта театра, сейчас и теперь, а не навсегда, впадать в то, что неизобразимо, чем владеть нельзя, и что является чистым состоянием понимания или мысли. И оно же есть, вот скажем так, если я так мыслю, то, во-первых, мыслю о мысли, то есть о чем-то незримым, незримым. И тогда существую. То есть человеческое существование реализуется, исполняется в точках мысли. Вот если под мыслью понимать те состояния, о которых я говорил. Значит, с одной стороны, мы мыслим то, что есть, а не изображено. А с другой стороны, мыслить то, что есть, а не изображено, и означает существовать, самому войти в историческое существование, прибыть, стать, а не остаться на полдороги. У Арто хронически появляется все время мысль о ми-шеман, на полдороги. Это одна мысль, а вторая мысль страшная, я говорил, что он на себе все испытывал, это мысль о авортуман, уродливо переведенная на русский язык, это абортивные рождения, аборты, аборты бытия, аборты мысли, аборты. То есть в данном случае естественные аборты есть, искусственные аборты, а это естественные аборты. L'existence avortée, абортированное существование. То есть вот это полумысль, полужелание или velleité, как выражались. И в прошлый раз, когда я был в гостях, я в связи с Пустом вам рассказывал об этом велите. И вот эту ситуацию на физически, на себе испытываемой невозможности мысли, Арто очень часто описывает как скрежет столкновение абортов. Ну, по-русски это не получается, по-грузински тоже. Авортисмангле. Indescriptible des avortements. Неописуемое столкновение абортов. Ну, представляете, абортивных уродов, которые сталкиваются. Вот одна половина мысли сталкивается с другой половиной мысли. Они вообще-то родственны, должны были бы как-то соединиться, но не апропо. И они обе абортивные, сталкиваются одна с другим, одна с другой. И это и есть вот то, к чему я начал другими словами, к чему я снова выхожу. Это есть вот как бы современное сознание высшей миссии художника. Оно может быть выражено следующими словами. Высшая миссия художника, а он, если просто крайне предельный случай, любого человека, любой человеческой миссии, миссии любого человека как ответственного существа, эта миссия есть существовать. Ну, речь идет не о длении физического существования, конечно, а существовать вот в смысле бытия. И это сознание очень четко распространялось в культуре 20 века. Потому что культура 20 века – это культура, которая знает о смерти, то есть знает о смертности цивилизации, то есть знает о том, что не само собой разумеется, чтобы была мысль. Это никогда не само собой разумеется, не разумелось. Но это не всегда было знанием культуры об этом. А мы знаем, что это не само собой разумеется. И поэтому, скажем, такой человек, как Мандельштам, мог сказать такую интересную фразу, что существовать высшее честолюбие художника. Высшее честолюбие художника. То есть в данном случае актом слова, актом краски, актом театрального жеста и постановки прибыть. Вести через себя в полноценное жизненное, историческое существование все то, что просит родиться, что стучится в двери бытия, но может остаться на полдороги, может не прибыть. И, как говорил тот же Мандельштам, в чертог теней вернется. А чертог теней – вещь очень опасная. В литературе это звучит красиво, а в нашей реальной жизни, где мы это еще больше испытываем, это может быть просто страшно, хотя мы связи одного с другим не узнаем. Ведь мы в нашей, так сказать, в данном случае русско-грузинской культуре, поскольку Грузия составляет часть Российской империи, мы ведь и живем жизнью теней, то есть жизнью недородившихся людей, у которых все осталось на уровне полусуществования. То есть у нас ведь не честь, а намерение чести, велиты. У нас ведь не свобода, а намерение свободы. У нас ведь не искренность, а намерение искренности. У нас ведь не мысль, а намерение мысли. То есть я сейчас все время вращаю вас в лоне очень существенного развлечения, о котором я в других словах, с которого я в других словах уже начал с самого начала нашей встречи. Понимаете, вот возьмем это на примере мысли. Вот есть две разные вещи. Есть намерение мысли. Вот мысль, как она же сама в виде намерения. А есть мысль события. Это разные вещи. Все осуществления, в отличие от полусуществования, все осуществления опосредованы или связаны с определенным искусством или с техникой, с техносами. В этом смысле, например, искренность есть не состояние человеческое, психологическое, а оно фальшиво, как мы уже знаем. Оно изображает что-то. А искренность есть искусство. Быть искренним можно только посредством труда и искусства. То же самое касается правды, истины. Еще Вильям Блейк говорил в своих мистических прозрениях, что ни один человек не может прямо от сердца говорить правду. А мы ведь считаем, что прямо от сердца. И нам достаточно, если у вас есть намерение любви, значит мы любим. Если у нас есть позыв искренности, значит, мы искренни. Если у нас есть позыв чести, значит, у нас есть честь. Ничего этого нету. Это все не до существования. И вот Арто осознал, как трудно от до существования, которое набито этими позывами, перейти в существование. И нам это должно быть ясно, потому что мы голоса из лимба неродившихся душ. Но вы знаете, есть термин лимб, он не переводим ни на какой язык. Лимб. А вот книжка, которую я принес, так и называется, не случайно, кстати, у Арто. Он, Арто, на себе физически эту проблему пережил, которую я сейчас описываю вам чисто интеллектуально. Ну, один способ описания не хуже другого. Просто Арто можно пожалеть, что он себя распял на кресте вот этого перехода. Вот из лимба в существование, как перейти? L'ombilic de l'âme. L'ombilic de l'âme. Как? Сейчас. И вот тут. То есть пуповина лимба. Или пуповина, я не знаю, где ударение. Пуповина, по-моему, ударение ставится. Вот как, во-первых, есть эта пуповина, даже когда ты уже вышел из лимба, у тебя есть пуповина с лимбом. Особенно еще потому, что нужно все время впадать. Нельзя один раз навсегда выйти. Всегда приходится заново впадать в состояние вышедшей из лимба. Значит, пуповина есть. Но вот это ломбелик, ламб, вот это ламб, неродившиеся души, поскрипывающие, вот это стучащиеся в двери бытия. Ведь я вот описываю вам проблемы Арто. Она у него как бы двойная, сейчас я выражу ее так. Значит, сначала, с одной стороны, это проблема лирики человеческой души, а с другой стороны, проблема исторического существования, то есть вхождение того, что в лирике человеческой души, в историческое существование. Вот возьмем лирику человеческой души. Понимаете, в чем здесь дело? Французы хорошо говорят, что «personne ne veut rendre son âme». Тоже непереводимо на грузинский язык и на русский язык. Никто не хочет отдать свою душу. Ну, отдать уже плохое слово. В французском это скорее обнажить, показать, выставить на всеобщее владение и обозрение свою душу. Никто не хочет. Почему? Из стыдливости? Нет. Почему? По одной простой причине. Потому что моя душа – это то, чего я и сам не знаю. И с чем только я один на один имею дело и могу только сам своим трудом в себе кристаллизовать, если мне удастся. Как же я могу тем, чего я сам не имею, поделиться с другими? Невозможно. Поэтому никто не хочет отдать свою душу. Потому что это его собственный интимный счет перед самим собой, перед тем, чего он сам не знает, и что он еще должен ввести в историческое существование, дать форму, дать родиться. Это есть лирика, это лирическая нота нашей души. А с другой стороны, вот эта уникальная ответственность, она есть ответственность, разрешающаяся тем, что это получает существование и входит, полноценно стоит на ногах в мире, вот, на пыльной площади. Вот такая, представьте себе, босую и пыльную мысль на площади. Вот сократовская мысль была на площади, она была. Жизнеспособная, стояла на ногах, хотя босая. Но на этом переходе ведь возникает вопрос. Сейчас я свяжу, на этом кончу, свяжу еще с парой писательских попыток, чтобы поставить в контекст всю проблему, и на этом кончу. Значит, мы ведь не только лиричны в том смысле слова, что вот есть что-то, чего мы не можем отдать другим или показать другим, обнажиться перед другим, просто потому что мы сами перед этим бессильны, беспомощны и не знаем. Еще должны сами узнать. И в этом, кстати, состоит их крах любой гуманистической, демократической фразеологии по отношению к культуре. Она вся строится в предположении, особенно в социалистическом ее варианте, что в культуре есть что-то, чем можно владеть, и что, следовательно, раз этим владеешь, как предметом потребления, это можно делить, и желательно делить поровну. Так ведь? А действительная культура, или действительно дух аристократичный в глубоком смысле этого слова, в духовном смысле этого слова, по одной простой причине, нельзя поровну поделить, не вообще поделить то, чего нету. И что может быть только завоевано или не завоевано с большим риском и опасностью вот в этом интимном отношении, которое никто из нас на обозрение всеобщее изнутри самого себя не выставит. Никто не хочет отдать свою душу. Так вот этот переход, на этом переходе, чему мы можем доверить это состояние? Можем доверить письму, слову, жесту? Это проблема, потому что может доказывать и показывать, что ничему нельзя доверить. Вот, скажем, Платон говорил, что как можно вообще говорить то, что думаешь? То, если подумаешь, вот то, что должно быть апропо, вот то состояние сложное, которое я описывал, вот если это подумаешь, чему это можно доверить? Слову? Нельзя. Письму? Тем более нельзя. Платон вообще говорит, как можно вообще что-либо писать? Жесту? Как? Жест ведь тоже изображение. А изображение неуместно. Ну вот посмотрите, у нас ведь до чего мы дошли в этих состояниях, у нас ведь фантастическая, скажем, наша жизнь ведь, дело в том, что российская жизнь и грузинская жизнь в том числе не поддается классическому театральному изображению. Может, там еще есть ряд фантомов, через которые нужно пройти, чтобы был театр театра, то есть чтобы разрушить театральным показом, разрушить возможность изображенность чего-то и показать то, на минуту, показать то, чего нельзя было изобразить. Ведь театр, театральная постановка есть разрушение изображения того, что не должно было бы быть изображено, и шанс для неизобразимого случиться на сцене. Поскольку реальность – это всегда другое по отношению к сцене. Или сцена есть какие-то фигуры другого, разыгрываемые на наших глазах. Но они должны быть построены так, чтобы другое, собственно, лично выступило бы перед нами. Вот задача театра Арто, почему, скажем, она больше доверяла крику и жесту, причем сильному жесту, чем словам или сообщению чего-либо содержанием слов. Так вот, насколько мы театральны, так у нас это в квадрате. Ну, скажем, в грузинской пьесе или русской пьесе невозможно изобразить вора по одной простой причине, потому что в жизни самой вор играет вора. Ну, вы прекрасно знаете, вот, тип блатного или русского. Как? Нет, это все, вот это все не так просто. Вот в этом-то и вся сложность, понимаете. Вот возьмите их мимику. Этого не существует в Европе. В Европе воры профессионалы. Они воруют, они играют воров. А русский блатарь или чони рамки, а не курды. Посмотрите на его мимику. Как он играет вора. То, что он реально, это нет, не отрицает того, что он реально вор. Нет, я говорю о другом. И попробуйте теперь в пьесе изобразить вора, который играет вора. Он уже играет. Значит, ваша задача изобразительная, разрушения нету, другая. Вы не можете воспроизвести характеры. Какие характеры воровские вы можете ввести в грузинский спектакль? Характеры не можете. А американского гангстера можно ввести, французского бандита можно ввести. Ну, скажем, вот, я несколько прекрасных фильмов с Алан Делоном видел, есть у него... Мельвиль ставил фильм, или Мельвиль, он немного фильмов сделал, из них несколько полицейских фильмов, один из них «Самурай», вот такой, вполне таком жестком американском таком стиле черного детектива, где идет одинокий герой перед лицом враждебных сил, и, то есть, разыгрывается как по нотам почти что греческой трагедии. Он профессионал. Он не играет вора или бандита, он бандит. Так вот, вернусь к этому, вот вернусь к проблеме, чему мы можем доверить это состояние. Письму, слову, жесту. То есть, вся эта попытка и феномен существования Арто, который в конце концов, если Ницше, сходя с ума, подписывался распятый на кресте, то все тексты уже в безумии написаны Арто, а он 10 лет пробыл в психиатрической клинике, и оказался в ней, он лежал в психиатрической клинике, когда на улице Парижа вошло именно то, что он сам предсказывал Арто. То есть немецкие войска. А предсказывал он что? Так вот, я один момент забыл упустить, и иначе не замкнется все то, что я говорил. Так вот, вот эти вот механизмы сценические, изображение, то есть фактически Арто имел в виду, что нужна сильно сбитая машина, чтобы вообще могло случиться состояние понимания в голове человека, в голове актера и в голове зрителя. Это театр насилия или театр жестокости. Потому что только жестокость может до конца изгнать изображение того, чего нельзя изображать. Только жестокость. Но Арто добавлял все время, ни в коем случае не в реальности. Ни в коем случае не в реальности. Тогда теряется весь смысл. Вся кровь и насилие есть кровь и насилие в построении изображения, разрушающего изображения. А если мы этого не сделаем, не пройдем через эти катарсисы в наших собственных культурах, то в реальности случится все это реально, то есть все это буквально случится. Он предупреждал об этом в 30-х годах. Еще до фашизма. И потом все это случилось. Ведь немецкие мифы, скажем, немецкий расовый миф или советский социальный миф, они все разыгрались в реальности. Немцы вкатились в свой расовый миф, и причем со всеми атрибутами вот этого театра, о котором я говорил, который только театр. Факельное шествие, драматическое изображение, сжигание книг, Каких только театральных знаков у них не было. Тайные ложи, СС, очень возвышенные идеологии, символическое восхождение на Эльбрус, совершенно бессмысленное в военном смысле слова, но абсолютно значимое в символическом возражении, воздружение свастики и на Эльбрусе как символ воссоединения немцев со своей исконной родиной, потому что, как известно, вся белая раса произошла с Кавказа. И в американском языке, в отличие от английского, в американском Caucasian означает белый. Не кавказец? Нет, в английском употреблении, в Великобритании, мне это не встречалось никогда. А в американском встречается. Вам встречалось? В американском просто сплошь и рядом. Сначала я не понимал, какой там Caucasian, причем Кавказ. А потом установился просто человек белой расы, называется так. Вот. А у нас вкатились по линии социального мифа. Ну какая разница, есть расовое превосходство или социальное превосходство, то есть деление на группы, структура та же самая, абсолютно та же самая. Вкатились в состояние хронической гражданской войны, ведь чем характеризуется сегодняшний день? Ну, тем, что если у одного из авторов французских писателей было название там, «Троянской войны не будет», то, возможно, какая-то советская пьеса под названием «Гражданская война продолжается». Вот у нас состояние гражданская война сменила гражданское состояние людей. И со всей театральной атрибутикой, со всеми позами соответствующими и так далее, и так далее. Так вот, я говорю, что бедный Арто уже сидел в сумасшедшем доме, а на улице Парижа вошли, так сказать, призраки его собственных предсказаний и предвидений. Он повторяет, что или вы проиграете в своем воображении, разыграете свое воображение и справитесь тем самым с определенными силами, или эти силы, то есть кровь и насилие, будут не в театре, а в реальности. Так оно и случилось. И вот это ощущение разницы между миром существования полноценных и не существования с точки зрения порога изображения, который отделяет один от другого, значит, чтобы нечто, имеющее порыв к существованию, стало не абортом, не просто лирикой, а стало бы на ноги, вошло бы в историческое существование, нужна техника, аппарат. Вот такими аппаратами являются искусство, философия, мысли и так далее. Есть аппараты такие. Аппараты вот таких событий. Короче говоря, это аппараты событий, а не просто сумма знаний. Вот, скажем, философия не есть сумма знаний. Вообще мысль не может быть суммой, которую можно передать кому-нибудь другому. Это что-то, с чем можно работать, и собственные силы чего, сильно сцепленная машина чего, может породить, индуцировать в голове какой-то переход, какой-то опыт, какое-то впадение наше в мысль, в понимание, в любовь, в чувство и так далее, и так далее. Ведь нельзя само по себе иметь чувство. Вот захотел волноваться и волноваться. Невозможно. Иногда как пень стоишь перед тем, что, абстрактно говоря, должно было бы тебя волновать. Не волнует. Почему? А другого волнует. Почему? Один и тот же предмет. Значит, здесь вся причинная структура универсума действует иначе. Так вот, эта нота развлечения, она и в русской литературе промелькнула. Она началась у Гоголя. И уже в современности она завершилась, эту ноту продолжил Набоков. Вот Набоков очень чувствителен вот к этим голосам неродившихся душ и к условиям, выполняя которые такие души могли бы рождаться. Переходить в рождение, из лимба перейти в рождение, Поэтому, скажем, он очень чувствителен к фантасмагории Гоголя. У Гоголя впервые появляется вот эта вот потусторонняя лирика недоделанных людей, не родившихся или уже умерших, начинающих жить после смерти. И 20-е годы советской литературы, вот линию чисто литературную, то есть достойную линию, когда люди работают словом действительно, чтобы решать какие-то задачи, продолжала, например, так называемая школа абериутов, Вернадский, Хармс, Бехтерев и другие, или Веденский, вернее, я оговорился, Веденский, Хармс, Заболоцкий частично, с другой стороны, Платонов, Булгаков и Зощенко. Вот они через язык дали запись. Ну, некоторые из них даже в абсурдном театре, скажем, первые попытки театра абсурда были у Хармса, например. Дали запись вот этих вот голосов душ, оставшихся в лимбе. Вот что из лимба неродившихся душ нам говорит? И Платонов, например, следуя одному только гению языка, сам лично ничего особенно не понимая, когда ему приходилось рефлексивно о самом себе говорить и о своем творчестве, это был типичный советский человек с той же степенью тупостью непонимания, как и любой другой. А когда он, в языке, то есть в творчестве, следуя чисто гению какого-то стихии языка, он показывал, давал понять вот эту вот страшную картину потустороннего мира, в котором живут люди, сказал он, человечные, но они получеловеки. Они человечны в попытке, в позыве к человечности. И живут в языке. Это, скажем, вот в Чевенгуре лошадь, на которой ездит наш герой, зовется «Пролетарская революция», зовут ее, а на груди он носит, и в сердце он носит портрет Розы Люксембург. Это значит возвышенная любовь. То это вот идиоты возвышенного. Не просто идиот. Категория идиотов возвышенного. Она, кстати, началась с Достоевского. Еще наши вот герои наших мучеников, я упомянул Арто и Ницше, и к ним нужно уже добавить и Достоевского. Интересно, что он первым пометил то, что в дальнейшем должно было развиться. Вот это появление типа неописуемого человека, который сначала пытался писать его как Дон Кихота, но логика языка привела его к тому, что вдруг у него в руках получился, сначала он начал фамилию Картузова в набросках повести, а потом уже в романе «Бесы» он получил фамилию Лебяткина. Так вот, в варианте Картузова, например, любящую красоту полудуша в лимбе прекрасного, возвышенного, значит, он влюбился в проехавшую мимо него на лошади великолепную даму, амазонку на лошади, и потом, ну, и по любви возвышенной, но любви неродившегося человека, он уже и получил право актом своей любви, он имеет право на предмет любви. Я люблю, значит, мне полагается. Вот, например, советский человек любит Испанию, она ему полагается, потому что он Испанию лучше понимает, чем сами испанцы. Вы знаете, это прекрасный феномен российской любви ко всему миру. Скоро во всей вселенной не уцелеет ни один предмет от этой всеразрушающей любви. Так вот, такой любовью любит Картузов в 80-х годах прошлого века. И он интересный стиль. А потом эта дама упала с лошади и сломала ногу. И он написал: «Краса красот сломала член». И вот эта лирика, которую потом развили, вот эти, вы помните, абсурдные стихи о тараканах у абериутов в русской поэзии. Ну вот, давайте на этом кончим. Я вот завершил, по-моему, круг